Когда я был маленьким, мы с родителями часто ездили в отпуск на машине. Мы всегда направлялись в определенное место. Но по дороге случались разные происшествия, которые изменяли ход нашей поездки. Иногда мы где-то задерживались дольше, чем планировалось. То вдруг лопнет колесо или еще что-то в этом роде. Так вот, нечто подобное происходит и с пророчествами Ветхого Завета. Вся человеческая история развивается по Божьему замыслу. И замысел этот непременно осуществится. Каждый шаг в нем всевластно определен Богом. Но в то же время мы знаем, что в своем провидении Бог учитывает реакцию людей на пророчество. И согласно тому, как откликнулись на пророчество люди, Бог осуществляет свою волю. Таким образом, замысел будущего, или эсхатон, раскрывается в Библии последовательно. В ходе библейской истории Господь все полнее являет его своему народу. Мы назвали этот урок «Развитие эсхатологии», потому что мы увидим, как эсхатология или пророческое видение последнего времени развивалось на разных этапах пророческого служения. Мы выделим 4 главных этапа в развитии эсхатологии, которые необходимо знать. Первый – эсхатологическая позиция Моисея. Второй – эсхатология ранних пророков. Третьих – эсхатология поздних пророков. И в четвертых – эсхатология Нового Завета. Давайте сначала посмотрим, как понимал эсхатологию Моисей. Бывало ли вам настолько трудно, что вас поддерживала лишь мысль о том, что когда-то и эти тяжелые времена закончатся? Так вот, Моисей в определенном смысле дал Израилю такую надежду. Он предрек им времена скорби и бедствий, плен и изгнание земли обетованной. Но затем он дал им и надежду, надежду на последние дни, когда придет время благословений. Чтобы понять взгляды Моисея, нужно вспомнить некоторые основные принципы жизни сообщества Завета, о которых мы уже говорили. Во-первых, это заветные циклы, и во-вторых, кульминация Завета. Как вы знаете, Моисей понимал, что Бог испытывает верность своего народа, и народ с этим испытанием не справляется. Поэтому Моисей учил, что в отношениях между Богом и его народом существует порядок наказаний и благословений. Когда Израиль явно восставал против Бога, Господь посылал им наказание, бедствие в природе и поражение в войне. Когда Божий народ проявлял послушание и верность, Господь благословлял их изобилием в природе и победой в войне. Такие заветные циклы, чередование благословений и наказаний, неоднократно повторяются в Ветхом Завете. Эсхатологические взгляды Моисея строятся на заветной структуре благословений и наказаний. Моисей учил, что заветные дары и наказания не будут чередоваться бесконечно, бесцельно следуя по замкнутому кругу. Напротив, он видел грядущее совершение истории, так называемый эсхатон. Чтобы лучше понять учение Моисея о кульминации жизни в Завете, о последнем времени, мы рассмотрим 3 этапа, которые он выделял в истории. Во-первых, это изгнание или плен. Во-вторых, покаяние и прощение. И в-третьих, возвращение из плена. Прежде всего, Моисей знал, что отступая все дальше от Бога, Израиль будет усугублять наказание, и высшей мерой Божьего суда станет изгнание земли обетованной. Народ Божий потерпит полное поражение в войне, а гармония в природе сменится совершенным разладом. Божий народ рассеется среди народов земли, а земля обетованная будет в запустении. Послушайте, как объясняет это Моисей в 4 главе Второзакония, стихи 25-28. «Если же родятся у тебя сыны и сыны у сынов твоих, и долго жив на земле, вы развратитесь и сделаете изваяние, изображающее что-либо, и сделаете зло сие перед очами Господа Бога вашего, и раздражите его, то свидетельствуюсь вам сегодня небом и землею, что скоро потеряете землю, для наследования которой вы переходили за Иордан. Не пробудете много времени на ней, но погибнете, и рассеет вас Господь по всем народам, и останетесь в малом числе между народами, которым отведет вас Господь, и будете там служить богам, сделанным руками человеческими, из дерева и из камня, которые не видят и не слышат, и не едят и не обоняют». Итак, Моисей предрек страшное поражение и плен. Однако, сколь бы ужасным ни было наказание, на этом история Божьего Завета с Израилем не заканчивается. Покаяние и прощение могли изменить положение переселенцев. Как сказано у Моисея, Второзаконие, глава 4, стих 29, «Но когда ты взыщешь там Господа Бога твоего, то найдешь его, если будешь искать его всем сердцем твоим и всею душою твоею». Народ Божий уйдет в изгнание, но там они могут опомниться, покаяться и найти прощение у Бога. Чему же ведет покаяние и прощение? В двух словах – к возвращению из плена. Моисей учил, что Бог помилует свой народ и возвратит их в Ханаан, чтобы они могли вечно радоваться безмерным благословениям Завета. Вот как Моисей описывает высшее благо Завета, книга Второзакония, глава 4, стихи 30-31. «Когда ты будешь в скорби, и когда все это постигнет тебя впоследствии времени, то есть в последние дни, то обратишься к Господу, Богу твоему, и послушаешь гласа Его. Господь, Бог твой, есть Бог милосердный, Он не оставит тебя и не погубит тебя, и не забудет завета с отцами твоими, который Он клятвою утвердил им». Здесь, в 30 стихе 4 главы, Моисей обозначил период окончательного восстановления специальным термином. Он сказал, что восстановление Израиля произойдет в последние дни. В древнееврейском оригинале сказано «бахрит хаямим». Большей частью это означало просто неопределенное будущее. Но здесь, в стихе 30 главы 4 книги Второзакония, это словосочетание используется в особом смысле. «Последние дни», то есть «вершина истории». В таком значении оно часто встречается в пророческих книгах. Например, в книге Исаии, глава 2, стих 2, книга Михея, глава 4, стих 1, книга Осии, 3:5. В Новом Завете его можно найти в книге Деяний, глава 2, стих 17, послание к евреям, глава 1, стих 2, послание Иакова, глава 5, стих 3. По сути, отсюда проистекает и богословский термин «эсхатология» – изучение событий последнего времени или последних дней. Итак, Моисей понимал последние дни следующим образом. Он знал, что израильтяне впадут в серьезный грех, и в наказание за этот грех уйдут в изгнание земли обетованной. Но когда в плену они покаются, Господь простит их. И потом, в последние дни, эсхатон, Бог вернет их в землю обетованную и щедро осыплет благами. Так Моисей заложил основание, на котором зиждется вся история пророческих ожиданий. Мы в общих чертах знаем подход Моисея к эсхатологии, и теперь обратимся к позиции пророков, служивших до Вавилонского плена. Как ранние пророки Ветхого Завета представляли себе ход истории к ее совершению в последние дни? В этом уроке, говоря о ранних пророках, мы подразумеваем всех пророков, служивших прежде Даниила. Все предшественники Даниила рассматривали эсхатологию с той же позиции, что и Моисей. Мы сосредоточим наше внимание на двух аспектах их эсхатологических взглядов. Их сходстве с позицией Моисея и дополнением к ней. Сначала давайте обратимся к элементам сходства эсхатологической позиции Моисея и пророков. Моисей рисует общую картину наказания Божьего народа, вплоть до переселения, после чего Израиль раскается, что и приведет к великому восстановлению. Ветхозаветные пророки потратили немало времени, предостерегая народ о грядущем изгнании. Еще раз подчеркнем, что до времен Даниила пророки вслед за Моисеем лелеяли надежду на то, что народ в плену раскается и будет помилован. В сущности, они верили, что Бог сверхъестественным действием обновит сердца изгнанников и дарует им прощение. Как сказал Исаия в 10 главе, стих 20, «И будет в тот день остаток Израиля и спасшиеся из дома Иакова не будут более полагаться на того, кто поразил их, но возложат упование на Господа, святого Израилева, чистосердечно». И Иеремия предрек, что ушедшие в плен получат новое сердце, верное и послушное закону Божьему. Стих 33 главы 31 гласит: «Вложу закон мой во внутренность их, и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут моим народом». Ранние пророки Ветхого Завета верили, что перемена произойдет в сердцах переселенцев. Более того, они говорили, что раскаявшийся остаток вернется в землю свою, и Израиль будет восстановлен. Снова сошлемся на слова пророка Исаии, глава 44, стихи 21-22. «Помни это, Иаков и Израиль, ибо ты раб мой, я образовал тебя, раб мой ты, Израиль, не забывай меня, изглажу беззакония твои, как туман, и грехи твои, как облако. Обратись ко мне, ибо я искупил тебя». Исаия ясно и определенно подтвердил эсхатологические взгляды Моисея. Израиль уйдет в изгнание, раскается, получит прощение и будет восстановлен в своей земле. Однако он дополнил основной образец эсхатологии Моисея еще некоторыми гранями. Времена Моисея и ранних пророков разделяло крупное событие, установление завета с Давидом, завета царства. Поэтому ранние пророки смогли внести в нарисованную Моисеем картину конца времен три важные детали. Они привлекли внимание к темам, во-первых, царства, во-вторых, храма и, в-третьих, языческих народов. Сначала посмотрим, что ранние пророки говорили о царстве. С одной стороны, они предсказывали народу не только поражение в войне и природные бедствия, в отличие от Моисея. Центром жизни государства Израиль стал престол Давида. Поэтому ранние пророки предостерегали, что правосудие Божие коснется и его. Престол Давидов опустеет. Такое пророчество о суде над домом Давидовым мы читаем в словах Исаии к царю Езекии, глава 39, стихи 5-7. «Вот придут дни, и все, что есть в доме твоем, и что собрали отцы твои до сего дня, будет унесено в Вавилон. Ничего не останется, — говорит Господь, — и возьмут из сыновей твоих, которые произойдут от тебя, которых ты родишь, и они будут евнухами во дворце царя Вавилонского». Низвержение престола Давидова было одним из аспектов изгнания, ставшего вехой в истории народа Божьего. «Итак, Бог покарает народ свой и дом Давида», — говорили пророки. Но вместе с тем они предсказывали и восстановление престола. По прошествии дней изгнания Израиль и престол Давидов ожидает великая слава. Вот как описывает грядущую славу восстановленного царства Иеремия. Книга Иеремии, глава 23, стихи 5-6. «Вот наступают дни, — говорит Господь, — и восставлю Давиду отрасль праведную, и воцарится царь, и будет поступать мудро, и будет производить суд и правду на земле. Во дни его Иуда спасется, и Израиль будет жить безопасно. И вот имя его, которым будут называть его, Господь – оправдание наше». Неотъемлемой гранью грядущего восстановления последних дней стало обетование о праведном сыне Давидовом. Ранние пророки выделяли в своих предсказаниях не только престол Давида, но и храм, который построил его сын Соломон. Многие израильтяне ошибочно полагали, что храм Божий нерушим, и пророкам требовалось особое мужество, чтобы предвещать разрушение Иерусалимского храма. Иеремия с негодованием изобличал лжепророков и священников, которые убеждали народ в том, что храм не будет разрушен никогда. Пророк предостерегал людей не верить этому. Книга Иеремии, глава 7, стих 4. «Не надейтесь на обманчивые слова. Здесь храм Господень, храм Господень, храм Господень». Истинные пророки Яхве единодушно предсказывали, что во времена изгнания храм Господень будет разрушен. Вместе с тем они обещали, что в период восстановления после плена будет построен новый великолепный храм. Теме строительства славного Божьего храма более других уделил внимание пророк Иезекииль. Он посвятил ей 8 глав, с 40 по 48 его книги. В видении Бог явил Иезекиилю замысел храма и велел народу построить его. Послушайте слово Господа. Книга пророка Иезекииля, глава 43, стихи 10-11. «Ты, сын человеческий, возвести дому Израилеву о храме сём, чтобы они устыдились беззаконий своих, и чтобы сняли с него меру. И если они устыдятся всего того, что делали, то покажи им вид храма и расположение его, и напиши при глазах их, чтобы они сохраняли все очертания его и все уставы его и поступали по ним». Ранние пророки дополнили картину эсхатологии Моисея предсказаниями о престоле Давидовом и о храме. Они ввели в нее также и третью тему – пророчество о языческих народах. Прежде всего, они ясно понимали, что изгнание означает победу язычников над народом Божьим. Как нам известно, они предсказывали ассирийское и вавилонское владычество над Израилем и жестокие условия плена. Язычникам дано было победить народ Божий, но ранее пророки обещали, что правление их не продлится вечно. Возвратив свой народ из плена, Бог поразит их угнетателей рукою потомка Давида. В великой битве с язычниками Бог даст Израилю победу. Этот мотив в разных вариациях появляется в пророческих книгах. Но наиболее ярко звучит он в словах «День Господень» или «Йом Яхве» на иврите. Понятие «День Господень» подразумевает, что Яхве за один день уничтожит всех врагов своих. Это будет его день. Так солдаты-победители говорят в ожидании окончательной победы. «Сегодня наш день, мы одолеем их». Это особенно важное словосочетание, поскольку оно очерчивает границу между изгнанием и восстановлением Израиля. Смысл его лучше всего пояснит книга пророка Иаиля. Глава 1, стих 15. Во второй главе стихи 1, 11 и 31. И в третьей главе стих 14. Первые три ссылки на День Господень предвещают поражение Иудеи. Из-за грехов своих народ Завета стал врагом Богу, и День Господень станет днем их поражения и изгнания. Однако во второй части книги пророк Иаиль использует слова «День Господень» в совершенно ином смысле. День Господень наступит, когда Израиль возвратится из плена. В этот день Бог поразит тех, кто угнетал его народ. Книга Иаиля, глава 2, стихи 31-32. «Солнце превратится во тьму, и луна в кровь, прежде нежели наступит День Господень, великий и страшный. И будет, всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Ибо на горе Сионе и в Иерусалиме будет спасение, как сказал Господь, и у остальных, которых призовет Господь». Итак, для Иаиля День Господень означал не только наказание народа Божьего, но и великую битву, которая произойдет в день возвращения их в свою землю. Следует отметить еще один аспект предсказаний о язычниках в израильской эсхатологии. Это расширение Израиля через принятие язычников. Во время восстановления Израиля, когда День Господень обрушится на язычников, не все они погибнут. Напротив, после решающей битвы, многие из них придут к народу Божьему и присоединятся к нему в поклонении единому живому Богу. Как сказал пророк Исаия, глава 2, стихи 2-3. «И будет в последние дни, гора Дома Господня будет поставлена во главу гор и возвысится над холмами, и потекут к ней все народы». И пойдут многие народы и скажут: «Придите и взойдем на гору Господню, в дом Бога Иаковлева, и научит Он нас своим путям, и будем ходить по стезям Его». Этот и другие отрывки указывают на совершение эсхатологических ожиданий ранних пророков Ветхого Завета. Божьи благословения изольются на Израиль, и через истинную веру к ним приобщатся бесчисленные язычники. Божий заветный народ распространится по всей земле. Новая земля и новые небеса полны будут знанием Бога. Мир придет на землю, и все народы, оставшиеся на ней, станут поклоняться единому живому Богу. Итак, рисуя картину последних времен, ранние пророки следовали общей схеме Моисея. Они верили, что приближается время изгнания, но за покаянием и прощением народа последует эсхатон – великое восстановление. Эту главную тему они дополнили тремя важными аспектами. Во-первых, они подчеркнули ключевую роль престола Давидова для Израиля. Во-вторых, значение храма. И в-третьих, особую роль язычников как в изгнании, так и в восстановлении народа Божьего. Мы рассмотрели основы эсхатологических взглядов Моисея и дополнения, которые внесли в них ранние пророки. Теперь обратимся к тому, как формировалось видение эсхатологии у поздних пророков. В предыдущих уроках мы говорили, что исторические обстоятельства или условия могут в значительной мере повлиять на то, как Господь исполнит пророческие предсказания. Итак, во многих отношениях поздние пророки рассказывают о величайшем историческом условии Ветхого Завета, о том, как поведение Божьего народа в огромной степени изменило ход последних дней, или эсхатон. В этом вопросе мы выделим три темы. Первая – надежды Иеремии, второе – открытие Даниила, и третье – окончательное понимание эсхатологии у ветхозаветных пророков. Сначала посмотрим, как представлял себе восстановление Израиля пророк Иеремия. Большей частью он следовал образцу ранних библейских предсказаний. В двух отрывках, однако, Иеремия добавил нечто новое. Он предрек, что изгнание продлится 70 лет. В главе 25, стихи 11-12 мы читаем: «И вся земля эта будет пустынею и ужасом, и народы сии будут служить царю Вавилонскому 70 лет. И будет, когда исполнится 70 лет, накажу царя Вавилонского и тот народ». И в главе 29, стих 10, пророк говорит: «Когда исполнится вам в Вавилоне 70 лет, тогда я посещу вас и исполню доброе слово мое о вас, чтобы возвратить вас на место сие. Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. Итак, Иеремия предсказал, что изгнание продлится 70 лет. И его пророчество исполнилось, когда, по словам летописца, вторая книга Паралипоменон, глава 36, стихи 21-22, под водительством Зарававеля в 559 году до Рождества Христова первые переселенцы вернулись в свою землю. Эту дату подтвердил и пророк Захария, глава 1, стих 12 и глава 7, стих 5. Иеремия предрекал, что плен закончится через 70 лет, и в некоторых отношениях так и было. В 537 году персидский царь Кир повелел израильтянам возвращаться в свою землю и восстановить храм. Пророчество Иеремии о 70 годах поможет нам понять новый взгляд на эсхатологию пророка Даниила. Возможно, знаменитое видение о 70 седьминах, описанное в 9 главе книги Даниила, это самый значительный вклад этого пророка. Указанный отрывок – автобиографическое повествование о том, как в 539 году до Рождества Христова, когда Кир издал указ о возвращении переселенцев в землю обетованную, Даниила посетила видение. Глава 9 его книги начинается вступлением, стихи 1-3. Даниил рассказывает, как он читал пророчество Иеремии о 70 годах плена. В стихе 2 читаем. «Я, Даниил, сообразил по книгам число лет, о котором было слово Господне к Иеремии пророку, что 70 лет исполнится над опустошением Иерусалима. И так Даниилу было известно, что изгнание по слову Иеремии продлится лишь 70 лет. Однако вместо радости, которую следовало бы выразить по этому поводу, пророк сделал нечто совершенно иное. И обратил я лице мое к Господу Богу с молитвою и молением, в посте и в ретище и пепле. Мы ожидали, что Даниил будет счастлив, поскольку предсказанные Иеремии 70 лет закончились. Но пророк обращается к Господу во вретище и пепле и просит о милости. В стихах с 4 по 19 приведена его молитва. Пророк говорит с Богом об очень тяжелой проблеме. 70 лет по пророчеству Иеремии закончились, однако народ не раскаялся в своих грехах. Как говорит пророк в стихах 13-14, «Все это бедствие постигло нас, но мы не умоляли Господа Бога нашего, чтобы нам обратиться от беззаконий наших и уразуметь истину Твою, мы не слушали гласа Его». Пророк Даниил понимал то, о чем мы говорили в предыдущих уроках. Изгнание закончится лишь в том случае, если народ Божий раскается в своих грехах. Так обещал Моисей. Однако в данном случае имеет место неожиданный исторический поворот. Народ израильский перенес изгнание, но так и не раскаялся в своих грехах, и поэтому события последнего времени разворачиваются иначе. Даниил завершает свое обращение к Богу мольбой о милости. Поскольку народ не раскаялся, пророк просит Бога возвратить их в свою землю лишь ради славы Божьей. В стихах 17-18 мы читаем: «Воззри светлым лицем Твоим на опустошенное святилище Твое, ради Тебя, Господи! Преклони, Боже мой, ухо Твое, и услыши, открой очи Твои, и воззри на опустошение наше, и на город, на котором начерчено имя Твое. Ибо мы повергаем моления наши пред Тобою, уповая не на праведность нашу, но на Твое великое милосердие». Вопреки всему, Даниил надеялся, что Бог восстановит свой народ, несмотря на их нераскаянное сердце. Остаток главы 9, стихи с 20 по 27, составляют Божий ответ на молитву Даниила. «Весть от Господа приносит ему ангел Гавриил». Он говорит пророку, стих 24, «70 седьмин определены для народа твоего и святого города твоего, чтобы покрыто было преступление, запечатаны были грехи и заглажены беззакония, и чтобы приведена была правда вечная, и запечатаны были видения и пророк, и помазан был святый святых». Иначе говоря, ангел Гавриил открыл пророку, что изгнание продлено, и теперь вместо предсказанных Иеремии 70 лет будет продолжаться 7 раз по 70 лет, то есть примерно 490 лет. Народ упорствует в грехах, и поэтому Бог удлинил срок изгнания в 7 раз, как предостерегал Господь в книге Левит, глава 26, стих 18. «Если и при всем том не послушаете меня, то я всемеро увеличу наказание за грехи ваши». Бог отдалил восстановление Израиля во времени, и владычество над землей обетованной переходило от одной языческой империи к другой до пришествия Божьего Царства во Христе. Итак, нам известно предсказание Иеремии о 70 годах плена и то, как Даниил узнал, что изгнание будет продлено до 490 лет. Теперь давайте рассмотрим заключительный этап ветхозаветной эсхатологии. Заключительный этап ветхозаветного пророчества наступил после того, как часть израильтян освободилась из плена и вернулась в землю обетованную. Чтобы понять ветхозаветную эсхатологию этого завершающего этапа, мы исследуем два вопроса. Во-первых, надежды раннего периода восстановления, и во-вторых, надежды позднего периода восстановления. Итак, чего ожидали пророки, исполнявшие свою миссию в первые годы после возвращения переселенцев из Вавилона? Ранний период восстановления длился с 539 по 515 годы до Рождества Христова. В это время небольшие группы израильтян вернулись в свою землю, в надежде получить в ближайшем будущем великие благословения от Бога. Они большей частью верили, что им удастся сократить предсказанное Даниилом 490 лет, если они раскаются и будут служить Господу. Различные грани этих великих ожиданий описывают пророки Аггей и Захария. Народ израильский ожидал восстановления престола Давидова, победы над язычниками, воссоздания храма и обновления в природе. Аггей и Захария надеялись, что верность Божьего народа на этот раз принесет возродившейся нации благословение Господа. Но надежды и ожидания раннего периода после плена, возложенные на Зарававеля и храм, были недолговечны. В поздний период они обрели совсем иной вид. Зарававель по указаниям Аггея и Захарии завершил восстановление храма. Но, как мы знаем из книги Захарии, из книг Ездры, Неемии и Малахии, народ израильский лишь внешне повиновался Божьей воле. Уже в первом поколении среди переселенцев общепринятыми стали браки с язычницами и распространилось отступничество. Поэтому надежды получить великие благословения в первые годы после возвращения из плена пришлось перенести на отдаленное будущее. Пророк Малахия более других поздних пророков говорил об этой надежде на будущее. Он резко обличал жителей Иерусалима и предостерегал их о грядущем дне суда и благословений. Глава 3, стих 1 книги Малахии гласит: «Вот я посылаю ангела моего, и он приготовит путь предо мною, и внезапно придет в храм свой Господь, которого вы ищете, и ангел завета, которого вы желаете. Вот он идет, говорит Господь Саваоф». Пророк живописал этот великий день в последних словах своей книги, глава 4, стихи 1-2. «Ибо вот придет день, пылающий, как печь, тогда все надменные и поступающие нечестиво будут, как солома, и попалит их грядущий день, говорит Господь Саваоф. А для вас, благоговеющие перед именем моим, взойдет солнце правды и исцеление в лучах его, и вы выйдете и взыграете, как тельцы упитанные». Последние слова последнего пророка Ветхого Завета возвещают, что спасение придет не скоро. Народу Божьему придется долго ждать полного восстановления. Итак, Моисей заложил основы эсхатологии Ветхого Завета. Ранние пророки дополнили ее новыми темами царства и храма. А Даниил и последние пророки указали, что изгнание продлено на длительный срок. Лишь в далеком будущем восстановление Божьему народу принесет непосредственное действие Господа. Теперь мы вступаем в последний этап библейской эсхатологии – эсхатологическое учение Нового Завета. Читая ветхозаветные пророческие книги, нужно стремиться идти по стопам писателей Нового Завета. Они понимали, как развивалась эсхатология в Ветхом Завете, и дополнили ее реалиями служения Христа. Приходом Иисуса на землю события последнего времени стали развиваться неожиданным образом. Поэтому нам, как христианам, надлежит сверять свое понимание эсхатологии с учением Нового Завета. Картину эсхатологии Нового Завета легче объяснять, если разделить ее на три составляющие. Ключевые термины новозаветной эсхатологии, основная структура новозаветной эсхатологии и крупнейшие эсхатологические темы в Новом Завете. Давайте сначала обратимся к специальным терминам, которые помогут нам ориентироваться в новозаветном подходе к последним временам. Три из них занимают ведущее место – «Благая весть», «Царство Божье» и «Последние времена». Каждому верующему знакомо слово «Евангелие». Оно происходит от греческого «евангелион», что означает «благая весть». Новый Завет более сотни раз повторяет нам, что Иисус и его апостолы проповедовали Евангелие или благую весть. Однако очень важно сознавать, что понятие «благая весть» новозаветные авторы не изобрели, они взяли его из Ветхого Завета. Ветхозаветные пророки пользовались словом «басар», которое часто переводится как «добрая весть» или «хорошая весть». Какую же добрую весть они имели в виду? Коротко можно сказать, что благая весть, которую провозглашали пророки, это весть об окончании плена и восстановлении Божьего народа. Послушайте слова Исаии, глава 52, стихи 5-7. «Народ мой взят даром, властители их неистовствуют. Поэтому народ мой узнает имя мое, что я тот же, который сказал «Вот я». Бог объявил своему народу, что они увидят великую силу Его и узнают, что Он возвратит их из плена. Далее, размышляя о Божьем обетовании восстановить Израиль, пророк говорит: «Как прекрасны на горах ноги благовествующего радость, проповедующего спасение, говорящего Сиону: «Воцарился Бог твой». Исаия провозгласил, что прекрасно будет явление посланцев. Посланцев, несущих какую весть? Благую весть или Евангелие? Этот отрывок со словом «Евангелие» поможет нам понять, почему Иисус и его апостолы несли благую весть Иисуса Христа. Мессия принес освобождение из плена. В Евангелии от Луки, глава 4, стихи 18-19, он цитирует пророка Исаию, глава 61, стихи 1-2, и относит эти слова к себе: «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим, и послал меня проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». Иисус совершенно определенно указал, что Он принес народу Божьему восстановление после изгнания, освобождение из плена. В пользу такого подхода свидетельствует в Новом Завете еще одно понятие – Царство Божье. Новозаветные авторы часто называли эпоху Нового Завета веком Царства. Почему же слово «царство» так часто встречается в Новом Завете? Этим его авторы подтверждали, что Иисус исполнил обетование восстановления после плена. Послушайте еще раз пророчество Исаии о возвращении из изгнания. Глава 52, стих 7. «Как прекрасны на горах ноги благовествующего радость, проповедующего спасение, говорящего Сиону: «Воцарился Бог твой». Последние слова «воцарился Бог твой» провозглашают восстановление Божьего народа и победу над миром. Это благая весть и составляет основу учения Иисуса Христа о Царстве Божьем. Иисус возвестил, что в нем явилось восстановление народу, поскольку учреждается правление Бога на земле. Третье понятие, которое пояснит нам новозаветный взгляд на совершение истории, это последние времена. Вы помните, что пророки Ветхого Завета использовали это словосочетание, описывая времена после изгнания. Писатели Нового Завета называли так эпоху Нового Завета. Например, книга Деяний, глава 2, стихи 16-17, гласит: «И будет в последние дни, говорит Бог, излию от Духа Моего на всякую плоть». Снова и снова новозаветные авторы упоминают об эпохе Нового Завета как о последних временах, и в этом они опирались на пророков Ветхого Завета. Они рассматривают эпоху Нового Завета как совершение пророческих ожиданий, как восстановление Божьего народа. Используя эти слова в Новом Завете, его авторы показывают тем самым, что эсхатологические чаяния Ветхого Завета исполняются в новозаветные времена. Одним словом, с пришествием Христа начался заключительный этап человеческой истории. Такое определение эсхатологии Нового Завета проясняет открытую в нем структуру восстановления Царства. Исследуя новый подход к эсхатологии, мы сначала рассмотрим изложенные в Новом Завете взгляды на Божье Царство. Во-первых, это взгляды Иоанна Крестителя, а во-вторых, Иисуса Христа. Каким видел Царство Божье Иоанн Креститель? Он разделял обычные представления своего времени. Читая Ветхий Завет, он полагал, что Мессия своим приходом откроет новую эру, и Царство Божие явится сразу. Послушайте, что говорил Иоанн о Христе. Евангелие от Луки, глава 6, стихи 16-17. «Идет сильнейший меня, он будет крестить вас Духом Святым и огнем, лопата его в руке его, и он очистит гумно свое, и соберет пшеницу в житницу свою, а солому сожжет огнем неугасимым. Иоанн, как и ветхозаветные пророки, верил, что восстановление Израиля совершится сразу. Бог явит свой суд и осыплет народ благословениями. Иисус знал ветхозаветные понятия о немедленном явлении Царства Божьего, и поэтому не раз объяснял своим ученикам, что по замыслу Божьему восстановление будет длительным и постепенным процессом. Возможно, яснее всего это откровение об эсхатоне объясняется в Евангелии от Матфея, глава 13, стихи с 31 по 35. Здесь Иисус сравнивает Царство Божье с крошечным горчичным зерном, которое вырастает в огромное дерево. Затем он приводит еще одно сравнение – с закваской, которая постепенно заквашивает все тесто. Смысл этих притч в том, что восстановление царства свершится не сразу, а постепенно. Оно будет развиваться и проходить определенные этапы. Новозаветный взгляд на эсхатологию, который проповедовал Иисус и его ученики, известен как эсхатология инаугурации или поэтапного восстановления Божьего Царства. Ее удобно представить в виде трехступенчатой структуры. Первое пришествие Иисуса Христа – это ее первый этап. Инаугурация или установление Царства. Жизнь Христа, смерть, воскресение, вознесение, пятидесятница и служение апостолам стали основанием или началом эсхатона. Второй этап восстановления, согласно Новому Завету, можно назвать временем развития или роста Царства Божьего. Это время, в которое мы живем, период между первым и вторым пришествием Христа. Третий этап восстановления можно назвать временем совершения или полноты Царства. Со вторым пришествием Христа в полной мере совершится обещанное древними пророками восстановление. Весь Новый Завет можно вместить в фундаментальную модель эсхатологии трехступенчатого восстановления Царства. Теперь, зная структуру новозаветного подхода к эсхатологии и ее основные понятия, мы обратимся к эсхатологическим темам, которые прослеживаются и в Ветхом, и в Новом Заветах. Это темы изгнания и восстановления. Сначала рассмотрим тему изгнания. Вы помните, что в Ветхом Завете изгнание означало суровую кару, поражение в войне и природные бедствия. Эти аспекты изгнания прослеживаются в Новом Завете в ступенчатой структуре восстановления Божьего Царства, его установления, развития и исполнения. Во-первых, когда Иисус во время своего земного служения явил Царство Божье, Он неоднократно возвещал израильскому народу суд. Далее, тема изгнания соотносится также и с периодом развития Царства. С одной стороны, физические потомки Авраама, не признавшие своего Мессию, продолжают пребывать в духовном изгнании. С другой стороны, суд затронет и язычников, пришедших в видимую церковь. Новый Завет однозначно утверждает, что церковная дисциплина и ее высшая мера исключения из церкви являет изгнание и суд Божий тем иудеям и язычникам, которые непослушны Господу. И, наконец, Новый Завет учит, что на этапе полноты Царства отступники будут осуждены на вечное изгнание. Когда Христос вернется, Он удалит их от благословений нового неба и новой земли. Итак, тема изгнания прослеживается в Новом Завете и находит свое воплощение в трех этапах эсхатологии – установление, развитие и достижение полноты Божьего Царства. Конечно, Новый Завет говорит не только об изгнании. Он ясно учит, что Христос явил народу Божьему благо восстановления. Ветхозаветные пророки предсказывали, что в последние времена Бог свыше всяких ожиданий благословит свой народ победами и изобилием в природе. Согласно Новому Завету, эти блага Бог дарует нам не сразу, а по мере явления Царства Божьего. Во-первых, многие аспекты восстановления в период инаугурации Царства обнаруживают служение Христа. Ветхозаветные пророки обещали восстановление престола Давидова, и обещание это исполнилось в Иисусе, который назван сыном Давидовым и царем. Пророки говорили, что в последние времена будет восстановлен храм, и Христос есть храм Божий. Пророки предрекали великую победу над языческими народами и их идолами. Иисус исполнил их слово и одержал для своего народа первую победу, поразив сатану и лишив смерть власти. Ветхий Завет обещал Божьему народу великое наследие, и Христос излил на нас Духа Святого, залог этого наследия. И, конечно же, по слову пророков, о великих благословениях в природе, Иисус совершил бесчисленные исцеления. Итак, Новый Завет учит, что первое пришествие Христа есть начало великого восстановления народа. Во-вторых, темы восстановления проявляются и на этапе развития Царства, в период между первым и вторым пришествиями Христа. Иисус правит миром как Царь и обещанный пророками Сын Давидов. В теле Христовом, Его Церкви, исполнилось пророческое слово о восстановленном храме последнего времени. Церковь ведет духовную войну против зла, и, как предрекали пророки, народ Божий победит мир. Дух Святой пребывает с Церковью, как залог нашего полного наследия. Более того, христиане часто видят, как Бог дарует физическое исцеление и совершает великие деяния в народе Божьем. Итак, Новый Завет учит, что надежды восстановления исполняются и в период развития Царства Божьего. В-третьих, Новый Завет показывает, что восстановление началось с пришествием Христа и продолжается ныне, а также поясняет, что во всей полноте обетования Ветхого Завета о восстановлении явятся при совершении Царства Божьего на земле. Когда Иисус вернется, Его Царство распространится по всему миру, так и предрекали пророки о Сыне Давидовом, которому покорятся все народы. Когда Иисус вернется, исполнится обетование о храме Божьем. Все творение Господь преобразует в единый храм. В конце времен Божий народ одержит полную победу над злом и в новом творении вступит во владение своим наследием. И, конечно же, обновленная к славе спасения детей Божьих, природа преобразится в рай. Так, когда Христос вернется и явит полноту своего царства, исполнится пророчество о восстановлении. В этом уроке о развитии эсхатологических взглядов мы видели, как понимали конец времени Моисей, ранние пророки, поздние пророки и новозаветные писатели. Каждый шаг на этом пути более полно являл нам Божий замысел о совершении истории нашего мира. Итак, ветхозаветные пророчества об изгнании следует толковать в свете Нового Завета. Изгнание для нарушителей Завета существует в каждой эпохе Царства Христова, на этапе его установления, развития и полноты. Читая пророчества о благах восстановления, нужно помнить, что эти дары не спосылаются верующим в эпоху установления, развития и полноты Царства Христова. Таким же образом, чтобы толковать ветхозаветные пророчества с позиции писателей Нового Завета и самого Иисуса Христа, необходимо учитывать поэтапную структуру эсхатологии.